Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода «Моздок-Тбилиси». Президентом Португалии в воскресенье был избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. «Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Грузию через Азербайджан после того, как в ночь на воскресенье прекратилась подача российского топлива в Закавказье по газопроводу «Моздок-Тбилиси». В Северной Осетии в районе населенного пункта Нижний Ларс на основной и резервной линиях газопровода произошли два взрыва. Основная версия следствия – диверсия. Ремонтно-восстановительные работы, по оценкам специалистов, займут несколько дней. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Москву в саботировании поставок газа с целью вызвать в стране, в нескольких регионах, в которые установились морозы, энергетический кризис. МИД России назвал заявление Саакашвили истерией. В Подмосковье до 25 января продлен специальный режим энергопотребления, введенный в связи с сильными морозами. По данным областного правительства, прекращены работы на всех строительных площадках, использующих энергомощные устройства. Закрылись продовольственные рынки. Как сообщила Тартас со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи, 17 января в Москве от переохлаждения погибли 23 человека. 115 госпитализированы с обморожениями. В середине будущей недели, по прогнозам синоптиков, в середине этой недели, по прогнозам синоптиков, морозы в Москве ослабеют до -10, -14 градусов. В Нижнем Новгороде из-за аварий, вызванных сильными морозами, без тепла и электричества остались ряд городских объектов и несколько жилых домов. В некоторых квартирах нулевая температура, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Розин.
Почти каждые сутки с обморожением в больнице поступают десятки человек. Промерзают стены домов, особенно тех, где отопительные батареи замурованы в панелях. Температура в жилых помещениях подчас опускается ниже 10 градусов. Директор театра драмы Борис Кайнов сообщил, что в гримерках во время репетиций температура всего 11-12 градусов. Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов дал распоряжение расконсервировать чрезвычайный запас мазута на автозаводской ТЭЦ, поскольку температура теплоносителя котельной оказалась ниже установленных нормативов. В котельной экономят на мазуте в связи с тем, что его запаса недостаточно. Неисправность печного отопления стала причиной пожаров. При этом пострадали несколько человек, есть и погибшие. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Радио Свобода. Новости.
Правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей. Бывший премьер-министр и сторонник рыночной экономики Кавака Силва значительно опередил своих соперников. Все пятеро были представителями левых сил. На избирательные участки пришли почти 63% португальцев, обладающих правом голоса. В Косове объявлен пятидневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. Похороны президента назначены на 26 января в столице края Приштине. Переговоры о будущем статусе Косово, которые должны были открыться в Вене 25 января, отложены до февраля. Точная дата пока не определена, говорит глава Международной администрации Косово Йорн Йессен Петерсон.
Самый решающий момент истории Косово – мы потеряли лидера. Могу только сказать, что для меня это большая личная трагедия. Край дожил до нынешнего исторического этапа прежде всего благодаря многолетнему руководству президента Ругова.
Сказал верховный представитель ООН в Косово. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Об этом сообщила телекомпания CNN Turk, однако официального подтверждения решения суда пока не поступало. Судебное преследование против писателя было возбуждено после его заявления о том, что в Турции имел место геноцид армян. Согласно телесообщению, Министерство юстиции страны заявило, что в соответствии с новым уголовным кодексом процесс над Памуком не может продолжаться.
Радио «Свобода». Новости.
Иран не оставит без ответа какие-либо силовые действия против него, заявил представитель иранского МИД Хамид Реза Сефи. На днях министр обороны Израиля Шауль Мафас выразил готовность своей страны к силовым действиям, чтобы заставить Иран отказаться от ядерных разработок. Выступая на научной конференции в Герцлее, Мафаз, который родился в одном городе с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, напомнил о его недавних антиизраильских высказываниях.
Пользуясь случаем, обращаюсь к президенту Ирана Ахмадинеджаду, своему земляку. Ты ведешь страну по пути ненависти, террора и антисемитизма. Вспомни историю, что происходило с подобными тебе тиранами, которые пытались уничтожить еврейский народ. Они, в конце концов, несли разрушение собственным народам.
Сказал министр обороны Израиля Шауль Мафаз. По меньшей мере 13 человек убиты за минувшие сутки в Ираке, сообщили представители иракского правительства. В городе Балатрус, к северу от Багдада, был обстрелян из гранатомета дом офицера полиции. Погибли 5 человек, 4 детей, хозяина дома и его брат. В городе Баакуба 3 полицейских погибли, подорвавшись на мине. У города Байджи военнослужащие США в ходе операции против повстанцев убили 3 и задержали 6 боевиков. Американские военные отпустили на свободу гражданина Ирака, телеоператора, работавшего на британское агентство «Рейтер». По данным агентства, Самир Мохаммед Нур находился под стражей с июня. Ему не было предъявлено никаких обвинений. Председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева назвала скандал с финансированием британскими разведчиками некоторых неправительственных организаций в России отражением массированной кампании против правозащитников. Вечером в воскресенье в программе специальный корреспондент телеканала «Россия» утверждала, что деньги для хельсинкской группы поступали через дипломатов-разведчиков из британского посольства в Москве. Алексеева заявила Интерфаксу, что московская хельсинкская группа действительно имела грант от этого посольства, который закончился 2 года назад и был совершенно легальным и открытым. Напомним главные новости этого часа. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода «Моздок-Тбилиси». Президентом Португалии в воскресенье был избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака-Силва.
Новости часа представила Светлана Вольская. Сейчас прогноз погоды на понедельник, 23 января, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода, ветер северный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем -32, -34. В Санкт-Петербурге облачный без осадков, ветер юго-западный 2,5 метра в секунду, температура -13-15. В Москве сегодня, 23 января, пасмурная погода, без осадков, ветер северный 3,6 метра в секунду, температура воздуха около 18 градусов ниже нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Олег Вахрушев. Здравствуйте. В Екатеринбурге открылись общественные приемные для трудовых мигрантов. С января еженедельно на территории Генерального консульства Киргизии и в помещении Свердловского миграционного центра мигранты смогут получить консультации юриста. Именно с открытия общественных приемных переселенческая организация «Уральский дом» начала реализацию финансируемого фондом «Евразия Кыргызстан» проекта по оказанию помощи трудовым мигрантам из Киргизии. Об этом разговор с одним из руководителей «Уральского дома» мы начнем через 8 минут. К основным темам этого часа. Сегодня в Страсбурге начинается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в ходе которой намечены дебаты о соблюдении прав человека в Чечне и преступлениях коммунистических режимов. Российские официальные лица уже выразили свое недовольство тем, что эти вопросы находятся в повестке сессии ПАСЕ. Между тем, в этом году Россия впервые будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы. О том, как совмещаются споры Москвы с ПАСЕ и будущее председательство России в Совете Европы, наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович.
В этом году Россия целых полгода, с мая по ноябрь, будет возглавлять Комитет министров Совета Европы, единственной общеевропейской организации, где у России полноправное членство. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев будущему председательству России в Совете Европы рад, хотя и предвидит трудности.
Россия впервые будет председательствовать в паневропейской организации, и это, естественно, вызов, это принципиально другие возможности влиять на деятельность этой организации, для России очень важной и очень нужной. Но понятно, что те политические силы, которые не симпатизируют России в Европе, будут использовать это обстоятельство для того, чтобы в стенах парламентской ассамблеи будировать российскую тему и изыскивать возможности оказания дополнительного давления на нашу страну.
Как примеры давления Константин Косачев приводит два пункта из повестки начинающейся сессии ПАСЕ. Доклад немецкого парламентария Рудольфа Биндига о правах человека в Чечне и вопрос о необходимости осудить преступления тоталитарных коммунистических режимов. Между тем, парламентарии из Европы говорят, что в Москве зачем-то культивируется образ врага на Западе. Причем европейцев там то называют партнерами, то говорят, что западные страны Россию за великую державу не считают. Имперский комплекс еще никому и никогда не помогал, считает член ПАСЕ от Швейцарии Андреас Гросс. Я вообще вижу объяснение многим российским проблемам в том, что ее руководство чувствует себя окруженным враждебными силами. Это объяснимо, учитывая российскую историю, но все равно не стоит играть в империю. Это наследие имперской политической культуры, которое мы должны преодолеть. Остается добавить, что с трудностями в Совете Европы Россия может столкнуться уже на старте начинающейся в январе сессии. Российская делегация на прошлой неделе заявила, что при открытии сессии может последовать предложение не подтверждать полномочия россиян в ПАСЕ и назвала это происками недоброжелателей. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Тему сообщения продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России.
Судить может тот, кто знает это изнутри. Мы были в Таджикистане. Здесь абсолютно не знали, что происходит там. А на самом деле совсем по-другому.
Россия, она хочет вступить в ВТО. Поэтому она соблюдает все требования, которые предъявляет Запад. Так, конечно, нужно не обращать внимания на то, что говорят на Западе.
Со стороны видней, поэтому, может, и стоит критиковать их. По крайней мере, свою точку зрения это и можно выражать. А в плане того, что насчет Чечни все время комментируется, может быть, это даже и правильно, как толкнуть. Чок, может, какой-то там сдвиг.
Тут бабушка надвое сказала. Насчет особенно Чечни, конечно, да. Ходорковского-Лебедева тоже. А вот что касается Газа, тут сложно сказать. У них сложился свой собственный стереотип такого монстра на границах на своих. И, видимо, вот они придержатся его.
К сожалению, представление о России, о том, что по Красной площади ходят медведи и прочее-прочее, до сих пор мало изменилось. Кроме того, у различных международных организаций, ну, ужасающее критичное отношение к тому, что делается в России.
В основном они поднимают довольно правильные вопросы, но бывает так, что это не всегда к России имеет прямое отношение. Внутренние дела, они всегда есть внутренние. И снаружи не всегда видно, что делается внутри.
Критика других стран в отношении России оправдана, например, в деле по поводу Ходорковского. И я думаю, что вот эти слова, которые сказаны от представителей других стран, могут как-то повлиять на нашу ситуацию.
Конечно, у каждой страны есть свои ошибки. В частности, если взять свободу слова, не такая она, как хотелось бы. Но совсем недавно прошла в новостях информация о том, что господин Буш сказал, что мы не будем договариваться с террористами, мы будем их уничтожать. А мировое сообщество, в частности, нас критикует, что мы не пытаемся договариваться с нашими чеченскими террористами.
Любая критика полезна, потому что она заставляет обратить внимание на какие-то недостатки, которые обычно не замечаешь. В своем глазу бревна невидимо, в чужом соринку заметим.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, считают ли они конструктивной критику международных организаций в адрес России. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Из средств, которые были выделены из федерального бюджета на реализацию 4 национальных проектов, сельскому хозяйству досталось меньше всего. Об этом пишет «Уральский рабочий». Но крестьяне и этому рады радешеньки. Впервые за полтора десятка лет на них обратили внимание. Глядишь, и в самом деле пойдет на поправку российская деревня. Потенциал для этого есть, уверен «Уральский рабочий». Сенаторы проявили характер. Под этим заголовком еженедельник АИФ «Урал» рассказывает о нешуточной дискуссии, которая разгорелась в Свердловском областном парламенте. Верхней палате не понравилось, что депутаты приняли поправки в избирательный кодекс, предусматривающие 7% порог прохождения партии в Думу. Парламентарии намерены до 9 февраля консультироваться с лучшими юристами области и найти законный способ понизить порог прохождения в Думу до 3%, с тем, чтобы у большинства партий был шанс получить мандат. Ничего у них не получится, говорит автор статьи Светлана Евдокимова.
Потому что изначально правильно, мне кажется, облсберком свое решение согласовывал с правительством области. Мне кажется, это все-таки был больше пиар-ход, чем какое-то такое серьезное решение. Избирательный барьер будет 7%, а не 3%. Никакие юристы, даже самые умные, не смогут переломить политическое решение, по сути, руководителей нашей области.
Российская торговая сеть «Пятерочка» скупает магазины у своих представителей по всей стране. После Свердловской области очередь за Челябинской, сообщает «Коммерсант Урал». Как заявил газете представитель компании Сергей Ильинский, это входит в общую стратегию развития компании. Издание же полагает, что таким образом «Пятерочка» пытается взять под контроль торговлю под своей маркой в регионах и вернуть доверие инвесторов. «Комсомолка» заглянула на обновленный сайт губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Журналисты отметили не только новый дизайн, но и коррективы в биографии главы региона. Оттуда исчез упоминание об отставке Росселя в 93 году за принятие Конституции Уральской Республики. Этот факт тогда очень сильно подпортил репутацию губернатора, напоминает «Комсомольская правда». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Подача российского газа в Закавказье прекращена на несколько дней. На территории Северной Осетии двумя взрывами выведен из строя газопровод Моздок-Тбилиси. Из-за аварии на ЛЭП Кавкасионе также прекращена подача в Грузию электричества. До возобновления поставок из России Грузия временно будет получать газ из Азербайджана, а электроэнергию из Турции. В Подмосковье до 25 января продлен специальный режим энергопотребления, введенный в связи с сильными морозами. Общественную палату России возглавил академик Евгений Велихов. Он единогласно избран на этот пост. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала скандал с финансированием британскими разведчиками некоторых неправительственных организаций в России отражением массированной кампании против правозащитников. Алексеева заявила, что МХГ действительно имела грант от британского посольства, который закончился 2 года назад и был совершенно легальным и открытым. В Косове объявлен 5-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Руговы. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 28 рублей 29 копеек за доллар США, за евро дают 34 рубля 16 копеек. В 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов не только подводят вместе с авторами и экспертами итоги недели, но и отвечают на вопросы слушателей субботней программы «Час прессы». Слушайте программу «Прессинг» в 10 утра по московскому времени. Повтор от 20 января. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня в ближайшие 40 минут на связи с екатеринбургской студией «Радио Свобода» будет один из руководителей общественной организации беженцев и временных переселенцев «Уральский дом города Заречный» Свердловской области Леонид Гришин. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22, везде абонент «Радио Свобода». Итак, переселенческая организация «Уральский дом» открыла общественные приемные по оказанию помощи трудовым мигрантам. Проект, который финансирует фонд «Евразия Кыргызстан», продлится до 2007 года. Подробности о том, как должна складываться жизнь жителей СНГ, приехавшего на заработки в Россию, у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
В конце прошлого года Свердловская область стала одной из первых площадок общероссийского эксперимента по амнистии нелегальных трудовых мигрантов. В регион ежегодно прибывает не менее 100 тысяч иностранцев. Официально на работу устраивается лишь каждый пятый, хотя предположительно работают 70% приезжих. Казна теряет от неполученных налогов и госпошлин сотни миллионов рублей. Во время трехнедельного эксперимента работодатели и нелегальные гастарбайтеры могли безнаказанно узаконить свои отношения с государством. Стало, например, ясно, почему некоторые фирмы предпочитают рисковать штрафом в 300 тысяч рублей, но не регистрировать работников, рассказывает начальник управления по делам миграции ГУВД Свердловской области Владимир Нифонтов.
Разговаривая с работодателями, выясняли, что отпугивало в первую очередь это сложность оформления всех документов, это длительность сроков прохождения документов. Иногда оформлялись вот эти разрешения на работу до 2 месяцев.
За 3 недели эксперимента легализовать работников решили 207 предприятий. 1500 жителей СНГ теперь могут жить в Свердловской области без страха. Региональная миграционная служба считает результат успешным, план перевыполнен. Но все равно не знает, сколько же гастарбайтеров на самом деле.
Вопрос сложный, и я боюсь называть какие-либо цифры. У меня есть свои подсчеты, но это ничем не обосновано и тем более не на прессу.
Ответ на задачу о числе своих земляков, находящихся на Урале, знает председатель общества таджикской культуры Фарух Мирзоев.
Таджиков зарегистрировано около 8 тысяч. Это 10% от всего. Когда гражданин себя чувствует человеком, когда зарегистрирован, не возникает никаких проблем ни с правоохранительными органами, ни с криминальными структурами, потому что тот работодатель, который зарегистрировал, несет ответственность и контролирует его действия.
В течение 3 недель действия акции наиболее активно регистрировались именно таджики, в том числе благодаря деятельности диаспоры. У живущих в Свердловской области армян связь налажена хуже. На время миграционной амнистии пришелся референдум по изменениям в Конституции Армении. Живущие на Урале граждане этой страны могли высказать свое мнение в Екатеринбургском консульстве. Пришло 2000 армян, половина из них нелегалы, многие даже не слышали об акции. Почетный консул Республики Армении в Екатеринбурге Арташес Челенгарян считает, что организаторы амнистии провели плохую информационную кампанию.
Люди даже боялись сказать свои адреса, где они проживают. Люди боятся выходить на улицу, потому что у них с документами не в порядке. Люди просто звонили, говорили, мы можем отправить паспорта, можем отправлять мужчин, но мы боимся семьями приезжать и проголосовать.
Средний Урал – один из самых привлекательных регионов страны для граждан СНГ. Большинство иностранных рабочих составляют таджики. В области также работают выходцы из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Киргизии. Без них России придется тяжело, считает директор миграционного центра Свердловской области Михаил Бочкарев.
Действительно, сложные, тяжелые работы, земляные работы. Они привлекали для своих работ, и в том числе бомжей. После первого получки наши бомжи исчезали. Тяжелая работа, раз. И второе, склонность к потреблению спиртных напитков. Что касается других мигрантов, то они как раз вот этим не страдают. Главная задача – заработать как можно больше и отправить на родину. Зарплаты достигают 8-10 тысяч рублей, потому что они работают не 8 часов, как наши. Как правило, это 12-14 часов. За счет объема выполненной работы получают хорошую зарплату. Конечно, основная масса – это мужчин. 70% они имеют хорошее образование. Есть и врачи, есть и учителя, есть адвокаты. Совсем недавно приехал 2 человека, которые были судьями.
Федеральная миграционная служба сейчас изучает результаты амнистии в Свердловской области. Чтобы решить проблему, проводить периодически такие акции по всей России или нет. По расчетам экспертов, в результате смогут легализоваться более 1 000 000 нелегальных мигрантов, находящихся на территории страны. Итоги амнистии пригодятся и для сотрудников миграционного городка, который к весне появится на территории бывшей воинской части на окраине Екатеринбурга. Жители СНГ смогут пройти здесь проверку, получить документы, связаться с работодателем и пожить необходимую для всех формальностей неделю. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Леонид Гришин, один из руководителей общественной организации беженцев и временных переселенцев «Уральский дом» города Заречный Свердловской области, сегодня на телефонной связи с екатеринбургской студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Леонид, вот уже некоторое время, не будем говорить, большой или небольшой, но тем не менее, некоторое время работает Уральский миграционный центр. Скажите, пожалуйста, перед тем, как перейти непосредственно к общественным приемным, на ваш взгляд, насколько эффективно работает этот центр сейчас, сегодня?
Наверное, еще пока рано, он работает не так давно на территории области. Во-вторых, офис центра все-таки находится в центре Екатеринбурга, и это затрудняет доступ к центру трудовым мигрантам. Вот в ближайшее время, по крайней мере, если это все произойдет, и центр откроется на гарнистов 15, вот тогда это будет, наверное, то место, куда пойдут мигранты.
А чем обусловлено? Ну, центр Екатеринбурга, это понятно. А почему не доехать до центра?
Ну, центр это, если мигрант, нелегальный мигрант, он привлекает к себе внимание правоохранительных органов. Вообще иностранный гражданин привлекает к себе внимание правоохранительных органов. И вот если у него документы не в порядке, значит, естественно, он попадает под пресс правоохранительных органов.
То есть все-таки опасения нелегальных мигрантов, о которых говорил моя коллега, а это все-таки присутствует?
Конечно. Только легальный человек с документами становится защищенным человеком.
Понятно. Скажите, пожалуйста, Леонид, в связи с чем, в принципе, возникла мысль открыть общественные приемные по оказанию именно юридической помощи трудовым мигрантам?
Ну, это было желание киргизской стороны. Мы являемся только российскими партнерами проекта. Проект достаточно большой, и как бы это было желание киргизской стороны.
Угу. А тогда вопрос о финансировании.
Вопрос о финансировании. Финансируется проект фондом Евразия Кыргызстан. Финансируется в достаточно большом объеме. Вся программа рассчитана на 18 месяцев. И помощь в размере 160 тысяч долларов. Это на открытие приемных в Кыргызстане, проработку законодательства, правовую помощь мигрантам. Что там еще у нас идет?
Вообще, в принципе, расскажите, пожалуйста, о том, как будут работать эти общественные приемные, сколько раз в неделю, сколько по времени, чтобы слушатели более или менее узнали о работе.
Ну, вот уже сейчас началась работа в Екатеринбурге наших приемных. Значит, 2 дня в неделю юрист принимает в консульстве на Киргизской Республике, за что большое спасибо консулу и персоналу консульства. И 3 дня прием ведется на территории ГУПа, государственного унитарного предприятия, миграционный центр. Значит, там тоже у нас есть небольшой офис, который ведет работу с трудовыми мигрантами. А вообще, если говорить о работе центра, с чего это все начинается? Соискатель работы при обращении в центр содействия трудовым мигрантам проходит диагностирование у менеджера по подбору персонала, это еще в Киргизии происходит все. При выявлении желания работать на территории Российской Федерации, а именно в Свердловской области и в городе Екатеринбург, соискатель работы заполняет анкету с помощью менеджера по подбору персонала. Менеджер по подбору персонала ознакомливает с условиями соглашения о сотрудничестве между соискателем работы и центром содействия трудовым мигрантам, после чего данные потенциально трудового мигранта заносятся в базу данных трудовых мигрантов. Менеджер по подбору персонала информирует о подходящих вакансиях. Анкета тем временем уходит к работодателю и через центр в Екатеринбурге. Для рассмотрения кандидатуры и дальнейшее закрытие вакансий. После того, как работодатель отобрал вашу кандидатуру, он высылает в центр содействия трудовым мигрантам приглашение на работу.
Угу.
После чего, значит, опять менеджер начинает работать с соискателем. Они подбирают необходимый перечень документов, готовят эти документы на территории Кыргызстана еще. И человек, выезжающий в Россию, он на 80%, я считаю, уже легализован. Во-первых, он готов быть легальным мигрантом. Во-вторых, мы работать будем только с легальными мигрантами.
То есть
доводить мигранта до состояния правовой защищенности.
Угу. То есть, Леонид, получается, что-то, в принципе, добротная работа типичного кадрового агентства?
Ну, по большому счету, да, только кадровые агентства, как правило, не обеспечивают правовую защиту мигрантов. Мы же ставим перед собой задачу именно защитить этого мигранта.
Работа любого кадрового агентства сопряжена с тем, что тот человек, который нашел посредством этого агентства работу, должен выплатить какие-то деньги. Как здесь обстоит дело с этим?
Да, так. В основном, опять же, мы изучали работу кадровых агентств и пришли к выводу, что не всегда так. В большей степени на сегодняшний день в России в трудовых мигрантах заинтересованы работодатели. И работодатели оплачивают этот труд,
угу,
сказать, за подбор персонала.
Понятно. В течение ближайшего получаса слушайте мировые и региональные новости, а также продолжение беседы с гостем «Радио Свобода». Напомню, сегодня на связи с екатеринбургской студией «Радио Свобода» один из руководителей общественной организации беженцев и временных переселенцев «Уральский дом» города Заречный Свердловской области Леонид Гришин. Задать вопросы наши слушатели могут, позвонив в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 22 12 и, конечно же, принять участие в нашем разговоре. Звонок, напомню, бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22. Везде абонент «Радио Свобода». Сегодня, 23 января, в 16 часов по московскому времени, слушайте программу «Время гостей». К разговору с Анной Качкаевой приглашен член Общественной палаты Александр Зарубин, первое заседание которой состоялось накануне. «Время гостей» в прямом эфире в 16 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
«Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Грузию через Азербайджан после того, как в ночь на воскресенье прекратилась подача российского топлива в Закавказье по газопроводу «Моздок-Тбилиси». В Северной Осетии в районе населенного пункта Нижний Ларс на основной и резервной линиях газопровода произошли два взрыва. Основная версия следствия – диверсия. На Камчатке спасатели продолжают попытки добраться до колонны грузовиков, заблокированных 19 января снегопадом в районе вулкана Горелый. В помощи нуждаются 16 человек, у них нет продуктов, заканчивается топливо. В районе происшествия сохраняется штормовая погода. В Подмосковье до 25 января продлен специальный режим энергопотребления, введенный в связи с сильными морозами. Правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей. Бывший премьер-министр и сторонник рыночной экономики Кавака Силва значительно опередил своих соперников. Все пятеро были представителями левых сил. В Косове объявлен 5-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. Похороны пройдут 26 января в Приштине. Переговоры о будущем статусе Косово, намеченные в Вене на 25 января, перенесены на февраль. По меньшей мере 13 человек убиты за минувшие сутки в Ираке. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Об этом сообщила телекомпания CNN, однако официального подтверждения решения суда пока не поступало. Общественную палату России возглавил академик Евгений Велихов. Он единогласно избран на этот пост на первом заседании палаты в воскресенье. В Кисловодске госпитализированы два участника голодовки кандидатов в депутаты горсовета. Они требуют отставки главы местного избиркома и соблюдения выборного законодательства.
Краткую сводку новостей представила Светлана Вольская. В эфире «Время свободы», микрофон Олег Вахрушев. Коротко о погоде на сегодня, понедельник, 23 января. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода, ветер северный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем 32-34 градуса мороза. В Санкт-Петербурге облачно, без осадков, ветер юго-западный 2,5 метра в секунду, температура -13-15 градусов. В Москве сегодня, 23 января, пасмурная погода, без осадков, ветер северный 3,6 метра в секунду, температура воздуха около 18 градусов ниже нуля. Сейчас на волнах «Радио Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. Прокуратура города Каменск-Уральск и Свердловской области возбудила уголовное дело по факту коммунальной аварии, произошедшей в городе 17 января этого года. В тот день прекратилось теплоснабжение 38 жилых домов, одной школы и двух детских садов. Прокуратура усмотрела в произошедшем признаки преступлений, предусмотренных статьями халатности, прекращения или ограничения подачи электрической энергии, либо отключения других источников жизнеобеспечения. В ходе доследственной проверки, предшествовавшей возбуждению уголовного дела, установлено, что прекращение теплоснабжения жилых и социальных объектов произошло из-за повреждения части трубы на основной магистрали трубопровода, по которому осуществлялась подача тепла в указанные объекты. В результате произошедшей аварии на протяжении нескольких часов без тепла оставались около 7 тысяч человек, 1500 из которых дети. Как заявил начальник главного управления МЧС по Свердловской области Василий Лахтюк, порванные трубы и телефонные коммуникации – ожидаемые последствия грядущих морозов. Таковы прогнозы уральских спасателей на ближайшую неделю. Вполне возможно, что столбики термометров в Екатеринбурге опустятся ниже минус 40 градусов. По словам Лахтюка, при таких температурах в области возникнет множество проблем. Во-первых, полностью придется отменить все междугородние транспортные рейсы. Во-вторых, может встать работа в цехах многих предприятий. Поддерживать нормальную температуру в больших помещениях будет невозможно. Самой главной проблемой может стать подвижка грунта из-за промерзания. Если это произойдет, то в городе будут оборваны все подземные коммуникации, трубы и кабели. На 10-м международном фестивале архитектуры «Золотая капитель», прошедшем в Новосибирске, уральские студенты взяли 5 премий из 5 возможных. На осмотре конкурса в разделе «Проекты» были представлены 5 работ студентов Уральской государственной архитектурно-художественной академии в номинациях «Ландшафтная архитектура» и «Здание общественного и промышленного назначения». Всего на фестивале было представлено свыше 230 работ, более чем 400 дизайнеров и архитекторов в разделы «Концепт», проекты, научная деятельность, педагогическая деятельность и публицистика. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, на связи с Екатеринбургской студией «Радио Свобода» один из руководителей общественной организации беженцев и временных переселенцев «Уральский дом» города Заречной Свердловской области Леонид Гришин. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96 00 40, в Томске 55 55 22, везде абонент Радио Свобода. Леонид, будьте добры, обозначьте, пожалуйста, основные проблемы, с которыми сталкиваются трудовые мигранты, как легальные, так и нелегальные.
Основные проблемы — это, конечно, первичный прием. Человек приезжает в чужую страну, ему нужно в течение 3 дней зарегистрироваться, получить регистрацию по месту пребывания. И вот если этот человек приезжает и селится не в гостинице, а где-либо, у него возникает первая проблема. Решить ее достаточно сложно для человека в течение 3 суток. Это как бы вот основная проблема. Вторая проблема – это найти работодателя. Хотя мигранты трудовые, как правило, выезжают в Россию уже не первый раз, но найти работодателя, ответственного работодателя, достаточно сложно. Работодателя, который бы готов был легализовать человека, заплатить государственные пошлины и в дальнейшем использовать этого человека на законном основании.
Угу.
А все остальное как бы вытекает из этих условий.
Понятно. Леонид, вот скажите, пожалуйста, вот практически везде говорят о том, что сейчас в России наблюдается или уже скоро это возникнет, но тем не менее все говорят о той демографической яме среди работоспособного населения, которая существует в России. Тем не менее, вы говорите о 3 днях, в течение которых мигранты должны получить работу, зарегистрироваться и прочее, и прочее. Но невозможно таким образом, мне кажется, со стороны законодательства решить проблему вот именно эту самую демографической ямы.
Ну, если говорить про демографическую яму, я вам скажу о том, что даже наш официальный сайт службы занятости располагает 40 тысячами вакансий в Свердловской области. В то же время 40 тысяч человек не хотят работать у нас в России. В Свердловской области эти вакансии свободны. Поэтому, как правило, это низкооплачиваемая работа или же работа непрестижная. Мигранты готовы занимать любую работу. Если говорить про 3 дня на регистрацию, конечно, это очень мало. Но таков закон, и мы исходим из того, что есть у нас. Конечно, если бы время регистрации хотя бы было 3 недели, 2 недели, тогда, наверное, можно было бы эту проблему решать более безболезненно. А так человек после 3 дней попадает в неправовое поле, его могут оштрафовать, его могут наказать, его могут в конечном итоге депортировать.
Понятно. Напомню, что мы сегодня разговариваем с одним из руководителей общественной организации «Уральский дом» Леонидом Гришиным. Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Леонид, обращаюсь я к одному из руководителей организации «Уральский дом». Скажите, пожалуйста, человек из другой страны приехал в Россию, легализовался, получил все документы для того, чтобы можно было в России спокойно жить и работать. Какие у него могут быть проблемы в этом случае и с кем?
Ну, когда человек работает на территории легально, он как бы попадает под все наше законодательство, у него все, как бы, проблем не возникает, на мой взгляд, потому что он в любой момент может обратиться в правоохранительные органы, к судебной обратиться в системе, если что-то произошло, и решить эти проблемы.
То есть к вам вот уже легальные мигранты трудовые, к вам в организацию не обращаются за какой-либо юридической помощью?
Ну, наша организация вообще переселенческая, организация беженцев, вынужденных переселенцев, и начинали мы свою работу в 97-м году как организация переселенческая, опять же. И вот в тот период, да и сейчас, к нам приходят, и большое количество приходит русскоязычных, те, кто приезжает на постоянное место жительства в Россию. И вот этим людям мы помогаем. Это основная миссия нашей организации. Трудовая же миграция – это один из проектов наших.
Вот так вот плавно, наверное, и подошли к тому, что же и представляет из себя, в принципе, организация «Уральский дом». Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, сколько вас человек и насколько много людей уже получили от вас помощь?
Учета строгого, наверное, за эти годы как бы мы не вели, не ставили с тобой целью, перед собой цель посчитать, а сколько же человек получило эту помощь. Но вообще это 27 семей в городе Заречный объединены в эту организацию, и как бы время от времени происходит ротация. Человек решил свои проблемы, он просто не обращается, он просто не приходит к нам больше, у него нет проблем. Те же, кто, у кого возникают проблемы, они идут регулярно, постоянно. То нужно помочь решить проблемы с водой. Есть такие у нас переселенцы, которые живут на сельской территории, и для них это достаточно сложная проблема. Есть проблемы, связанные с гражданством, с регистрацией, то же самое, с работой. И вот этим мы и занимаемся, этой помощью. Вообще организация многопрофильная, если говорить о том, что мы делаем, это содействие в обустройстве вынужденным переселенцам, есть у нас и законодательные инициативы, консультирование мигрантов, социальные услуги для мигрантов, развитие гражданских инициатив, это уже на территории города, юридическая защита мигрантов, для этого у нас есть очень профессиональный юрист, юрист со стажем, занимающийся проблемами переселенцев, мигрантов, беженцев, ну, уже в течение длительного времени, Ирина Юрьевна Некрасова, это юрист программы миграции и права правозащитного центра «Мемориал». И также мы оказываем еще и техническую помощь мигрантам. В осенне-летний период мы доставляем овощи, фрукты из южных регионов России и помогаем их приобрести мигрантам по демпинговым ценам.
Если говорить о юридическом поле, вот вашему юристу достаточно работы?
Больше, чем достаточно.
Какого характера эта работа?
В первую очередь это консультативная работа, консультационная работа. Ну и, естественно, если возникают проблемы, связанные с судебными разбирательствами, значит, подготовка исков, всевозможных жалоб, обращений, вот такая работа.
Скажите, пожалуйста, Леонид, насколько открыты вам двери во властные структуры и насколько тесно вы с ними работаете?
Ну, как бы, организация не молодая, и поэтому у нас наработан определенный опыт работы с государственными структурами. Я являюсь членом межведомственной комиссии по миграции правительства Свердловской области. Так что, по крайней мере, проблем этих не возникает в общении с властью.
Аппарат уполномоченного по делам человека Свердловской области тоже принимает некое участие в создании тех общественных приемных, о которых мы с вами уже говорили. Уполномоченный по правам человека, насколько он заинтересован в вашей деятельности и в появлении подобных общественных приемных?
Ну, во-первых, наша работа, наверное, во многом будет облегчать работу аппарата уполномоченного, потому что какую-то часть мигрантов, трудовых мигрантов, мы оттянем на себя. И как бы вот этим мы сможем помочь у аппарата уполномоченного. Но вообще мы работаем в тесном взаимодействии с аппаратом уполномоченного. И как бы это и дает, наверное, нам уверенность в том, что проект и вообще наша работа будет успешнее.
Понятно. Напомню, что на связи с Екатеринбургской студией «Радио Свобода» один из руководителей общественной организации беженцев и временных переселенцев «Уральский дом» города Заречный Свердловской области Леонид Гришин. Беседу с ним мы продолжим через 2 минуты. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода. Новости».
Подача российского газа в Закавказье прекращена на несколько дней. На территории Северной Осетии 2 взрывами выведен из строя газопровод Моздок-Тбилиси. Из-за аварии на ЛЭП Кавкасионии также прекращена подача в Грузию электричества. До возобновления поставок из России Грузия будет получать временно газ из Азербайджана, а электроэнергию из Турции. В Подмосковье до 25 января продлен специальный режим энергопотребления, введенный в связи с сильными морозами. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала скандал с финансированием британскими разведчиками некоторых неправительственных организаций в России отражением массированной кампании против правозащитников. Алексеева заявила, что МХГ действительно имела грант от британского посольства, который закончился 2 года назад и был совершенно легальным и открытым. Правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей. По меньшей мере 13 человек убиты за минувшие сутки в Ираке. Германия уверена в необходимости разрешения проблемы иранской ядерной программы дипломатическим путем, заявила министр иностранных дел ФРГ Вальтер Штайнмайер. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 28 рублей 29 копеек за доллар США, за евро дает 34 рубля 16 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мой очередной вопрос одному из руководителей общественной организации беженцев и временных переселенцев «Уральский дом» города Заречный Свердловской области Леониду Гришину. Леонид, скажите, пожалуйста, трудовые мигранты из других стран СНГ, большая часть из них, как мы слышали, работает, наверное, все-таки на стройках, на строительстве. Тем не менее, где еще работают, наверное, легальные мигранты? О нелегальных чуть попозже попрошу вас рассказать.
Легальные мигранты, ну вот если говорить о предыдущих годах, то когда в России достаточно было сложно с работой, но были ниши свободные для трудоустройства, это, как правило, были бюджетная сфера. Я говорю про русскоязычных, опять же, возвращающихся в Россию на постоянное место жительства. Это, как правило, была бюджетная сфера. Больницы, школы. Ну и, естественно, промышленность. Эти люди приезжают с образованием, с опытом работы, и их с удовольствием берут на работу.
Угу. То есть даже больше речь идет не о каких-то, скажем, низкооплачиваемых, да? А достаточно качественных рабочих местах.
Конечно, конечно. Ведь весь состав легальных или тех, кто приезжает на постоянное место жительства, это все те, кто, как правило, обучался в России, проходил обучение, и для них мотивация к труду очень велика. Человеку, приехавшему в новую страну, необходимо не только позаботиться о месте жительства для семьи, но и обеспечить ее всем необходимым, и мотивация к труду велика.
А в таком случае встает одним из главных вопрос о жилье для мигрантов. Как эта проблема решается?
Для трудовых мигрантов или для новожителей?
И тех, и других.
Ну, для трудовых мигрантов проблема решает, как правило, работодатель, или мигранты сами подыскивают себе жилье.
Это съемные квартиры либо общежитие, да, насколько
это? Да, конечно. Ну, во многих случаях многие предприятия строительные, особенно использующие труд иностранных граждан, трудовых мигрантов, они используют их, и живут они у них прямо на объектах, как правило.
Угу. Понятно. Возвращаясь к рассказу моей коллеги Ирины Мурашовой по поводу амнистии. Скажите, пожалуйста, вы наверняка уже проанализировали те результаты, которые дала эта амнистия. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл в том, чтобы подобные мероприятия продолжались? И, на ваш взгляд, каковы положительные и отрицательные стороны этой амнистии?
Ну, конечно, необходимо провести вообще общероссийскую амнистию. За 3 недели 1500 человек, как говорит Владимир Анатольевич, это достаточно большое количество легализованных людей. Это, во-первых, большие поступления в государственный бюджет, и, во-вторых, это, наверное, опять же, правовая защищенность этих 1500 человек, прошедших амнистию вот в этот период.
Говорили о плохой информационной кампании. На ваш взгляд, кто больше должен следить за вот подобными мероприятиями? Сами ли мигранты, либо все-таки больше работодатели? И, кстати, правозащитные организации, которые должны доносить информацию подобного рода, наверное.
Ну, власти проводят амнистию, и власти должны информировать как работодателей, так и трудовых мигрантов выйти из тени. Поэтому я считаю, что все-таки власти должны заниматься в большей степени информационной кампанией. А правозащитные организации и другие структуры, они и так доводят, стараются доводить до своих клиентов эту информацию.
Леонид, скажите, пожалуйста, вот ваш Уральский дом, насколько тесно вы сотрудничаете с вашими коллегами, которые работают в этой же сфере? Вы как-то пытаетесь объединиться в более, скажем так, широкомасштабную организацию, либо вы работаете каждый в своем городе, но, тем не менее, собираетесь для того, чтобы обменяться опытом?
Ну, вообще, наша организация входит в форум переселенческих организаций. Есть такое международное общественное движение, достаточно крупное движение. И как бы вот общение наше происходит постоянно. Мы общаемся с своими коллегами достаточно часто, созваниваемся. Да, они работают в разных регионах. И как бы общение есть.
Скажите, пожалуйста, каковы, все равно у вас разработан план неких мероприятий, и какие у вас ближайшие планы?
Ближайшие планы? Ну, вот сейчас в Киргизии открываются 4 центра. 4 центра содействуют трудовым мигрантам. Эти центры начнут собирать вакансии, или не вакансии даже, а начнут подбор претендентов на работу в России. Мы же, в свою очередь, готовим для них информацию о рабочих местах Свердловской области. И в дальнейшем, как только человек готов к выезду, мы проводим, так сказать, переговоры с работодателем и определяем, когда человеку выезжать.
То есть организационная работа на, скажем так, на месте работы, будущей работы этого человека?
Да, да, да.
Понятно. Я благодарю вас, Леонид, за участие в программе «Время свободы». Напомню, сегодня на связи с Екатеринбургской студией «Радио Свобода» был один из руководителей общественной организации беженцев и временных переселенцев «Уральский дом» города Заречный Свердловской области Леонид Гришин. Спасибо еще раз. Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Зовут меня Виктория. Я студентка, поэтому мой день очень... График очень плотный и насыщенный. Но обычно это начинается либо с работы, либо с учебы. Учусь в консерватории. Музыковед-теоретик. Вот такая специальность. Интересно заниматься научной деятельностью, именно связанной с музыкальным творчеством, с музыкальным искусством. А потом, не знаю, наверное, на компьютере что-нибудь поделаю.
Председатель комитета по товарному рынку администрации города Екатеринбурга Чернышова Елена Викторовна. Мой рабочий день всегда начинается с того, что я рассматриваю почту и расписываю между специалистами, которые должны исполнить либо поступивший запрос, либо ответить на жалобу, либо подготовить какую-то справку для руководителя, для меня или для главы города. Затем, как обычно, у нас проходит аппаратное совещание у заместителя главы города. Затем у меня всегда либо объезд предприятий, либо согласование эскизов. То есть на месте практически не сижу. Обязательно стараюсь больше бывать в сети, чтобы вообще, в принципе, понимать, о чем у нас представляет потребительский рынок города Екатеринбурга. В кабинете, конечно, это хорошо, там бумаги читать и журналы читать, но лучше как бы видеть. Практически раз в неделю объезжаю объекты нового строительства. Торговые центры, автосалоны, объекты уличной торговли, автосервисные предприятия. Понедельник — это у меня день приема по личным вопросам. То есть вот так я распределяю свой день, чтобы успеть хотя бы максимально много сделать. Я отдыхаю с ребенком. У меня маленький ребенок, поэтому как бы все свое свободное время я посвящаю ему, учитывая, что я не очень, наверное, хорошая мама, поскольку ребенку еще нет 3 лет, мама уже на работе. Мы либо гуляем, на санках катаемся, то есть я природой, так скажем, наслаждаюсь.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Кедры-выдры» на днях выпускает радиосингл «Зима». На диск войдет одноименная песня с дебютного альбома «Стрелки часов», а также несколько ремиксов на нее. Сразу 2 версии композиции представит электронный проект «Битум», известный по работе со смысловыми галлюцинациями. Кроме того, ремикс сделал бас-гитарист местной группы «Москва-Луна» Александр Вольхин. В радиоверсии песни «Зима» музыкантам пришлось убрать вступление и последний припев, чтобы уместить композицию в формат музыкальной станции — 2 минуты 40 секунд. На пластинке же песня «Зима» звучит так.
Убегаю до первых трамваев. Я не знаю, как, но все-таки встану. Здравствуйте, улицы, широким шагом никуда. Завтра вряд ли меня кто-то найдет. Снова зима, зима стучится. Прячем тепло, тела и лица. Снова зима, зима стучится. Уа-уа-уа-уа. У тебя такой волнующий запах. Я буду этому рад. Не волнуйся, нет, нет, я найду себе уют. Завтра утром меня вряд ли найдут. Снова зима, зима стучится. Прячем тепло. Тепло, тела и лица. Снова зима,
Музыкальный календарь Максима Димова и группа «Кедры-выдры» завершают екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Главная тема следующих трех часов утреннего эфира – имидж России в мире. Наш вопрос слушателям – считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России? Кроме того, наши корреспонденты расскажут о выборах в Ираке и чрезвычайных происшествиях в России, происходящих в связи с установившимися морозами. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев.
Мы идем по максимуму отбора газа из хранилища.
Они оказывали финансовое содействие изготовителям этой продукции, растлителям несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Трагедия произошла на ледовой переправе через Большой Енисей.
Мы религиозное сообщество, и Аллах запрещает нам лгать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7155, 7175, 7220 и 9520. Слушайте Радио «Свобода».